Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» продолжает передачи, и этот час нашего вещания откроет чтение статьи заслуженного деятеля науки, известного педагога, автора учебника по литературе Юрия Владимировича Лебедева о преподавании русского языка и литературы в средней школе. Прочтет этот доклад Юрия Владимировича Лебедева наш постоянный автор, доктор филологических наук, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий. Завершит час заключительная вторая часть записи круглого стола «Пророки и пророчества» о пророчествах праведного Авеля, посвященных судьбе Святой Руси. В нашей студии постоянный автор радио «Радонеж» протоиерей Владимир Соколов и преснопамятный Николай Сергеевич Георгиевский, первый регент и организатор патриаршего хора Храма Христа Спасителя. Запись 2015 года. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
В том, что история литературы – одна из ключевых отраслей гуманитарной науки, сомнений быть не может. Но значит, формировать у учащихся научный взгляд на историко-литературный процесс невозможно до тех пор, пока они не овладеют азами этой науки. Как нельзя научиться читать, не зная алфавита, так же нельзя обрести оценочное суждение о писателе, не приобщившись к основам историко-литературных знаний. Вольное обращение с классическими произведениями литературы, ставшее в последние годы духовно-экологическим бедствием, является результатом безответственной вкусовщины, которая, увы, насаждается и в современной школе под видом творческого отношения учащихся к интерпретации художественных произведений. И давно пора поставить этой далеко не безобидной самодеятельности надежный заслон. Поскольку атеизм был у нас в течение столетия официальной религией, идеалы русских писателей стыдливо умалчивались, так как природа их была и не могла не быть христианской в сокровенном ее качестве и существе. Один из героев Томаса Манна назвал русскую литературу «святой». Ни одна из литератур христианской Европы, несмотря на их неоспоримое богатство, не поднималась на такую духовную высоту, какая была взята литературой русской. Перечитывая «Войну и мир», Николай Николаевич Страхов говорил Толстому в 1887 году: «Если бы я теперь писал свои статьи об вас, то написал бы иначе. Если вы давно не читали «Войны и мира», то убедительно прошу и советую вам, перечтите внимательно это первое полное выражение стремлений вашей души. Вы увидите, что в сущности они те же, что и теперь, и выражены часто с бесподобной силой и ясностью. Вы вывели на сцену целую толпу людей религиозных. Вы показали, как растет и живет в душе религия, и какую силу она дает людям. Несравненная книга. Напомню замечательные ее страницы. В роковую минуту смертельного ранения князь Андрей испытывает последний страстный и мучительный порыв к жизни, совершенно новым, завистливым взглядом. Он смотрит на траву и полынь. И потом уже на носилках он задается мыслью, отчего мне так жалко расставаться с жизнью? Что-то было в этой жизни, чего я не понимал и не понимаю. И вот теперь, узнав в несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке Анатолия Курагина, князь находит радостную и неожиданную способность простить его. В чем состоит связь этого человека с моим детством, с моею жизнью? Спрашивает он себя, не находя ответа. И вдруг новое, неожиданное воспоминание из мира детского, чистого и любовного представилось князю Андрею. Он вспомнил Наташу, такую, какой он видел ее в первый раз на бале 1810 года, с тонкой шеей, с тонкими руками, с готовым на восторг, испуганным, счастливым лицом. И любовь, и нежность к ней еще живее и сильнее, чем когда-либо проснулись в его душе. Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слезы, наполнившие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил все, и восторженная жалость, и любовь к этому человеку наполнила его счастливое сердце. Князь Андрей не мог удержаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам. Да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья, и которой я не понимал, вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что еще оставалось во мне, ежели бы я был жив. В полубреду князь Андрей просит у доктора книгу. Какую книгу? Евангелие. У меня нет. Он все говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы ее туда. И что это вам стоит, говорил он. У меня ее нет. Достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку. Говорил он жалким голосом, подчиняясь спасительному чувству духовной любви к Богу и людям, князь Андрей впервые осознает свою жестокость по отношению к Наташе. Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти, но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить ее. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни, и из всех людей никого больше не любил и не ненавидел, как ее. И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе ее прежде, с одной ее прелестью, радостной для себя, но в первый раз представил ее душу. И он понял ее чувства, ее страдания, стыд, раскаяние. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. Русская литература представляет собой уникальное явление отечественного ренессанса. аналогичного западноевропейскому реализму эпохи Возрождения, но обладающего национальными особенностями. Человек, начиная с эпохи Возрождения, был провозглашен на Западе мерою всех вещей. Русская классика утверждала иное. Она ощутила тревогу за судьбы человечества на том этапе его истории, когда стали обнаруживаться катастрофические последствия такого обожествления человека. Пушкин и Гоголь, Достоевский и Толстой, Тургенев и Гончаров остро почувствовали трагизм исторического развития, в зерне которого лежало самообожествление человека, основанное на антихристианской идеализации его природы, на соблазне «и будем как боги». Гоголь, Гончаров, Достоевский вместе с другими русскими классиками были решительными противниками того понимания прогресса, которое утверждала радикально настроенная молодежь. Прогресс в науке, заявляла она, состоит в постоянном расширении круга познания, в открытии новых научных данных, ставящих под сомнение, а то и вообще отрицающих знания предыдущие. То же самое происходит и в духовно-нравственной сфере. Дети вправе ставить под сомнение и отрицать те нравственные идеалы, те духовные ценности, которыми вдохновляются отцы. Русская классическая литература утверждала, напротив, что человек у Бога вечный ученик, Гоголь, что в нравственном развитии дело состоит не в открытии нового, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания. Гончаров. Русский писатель был убежден, что любое жизнестроительство нужно начинать с себя, а не с окружения. Человек с убогой душой, отягощенный первородным повреждением, не в состоянии изменить жизнь к лучшему. Все его реформаторские предприятия будут обречены. Только освобождая себя, только духовно совершенствуясь, можно надеяться на благодатные внешние перемены. Здесь устанавливаются прямые или косвенные контакты русской классики со святоотеческим наследием. Современник Пушкина, преподобный Серафим Саровский, говорил: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи душ спасутся». В свою очередь и Пушкин заявлял: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов без насильственных потрясений, страшных для человечества». Именно таким заветом следовала русская классическая литература XIX века в магистральном русле своего развития. Достоевский называл православную церковь нашим русским социализмом. Тема христианства и литературы стала в последние годы одной из признанных и ведущих в отечественном литературоведении. Однако не всегда учитывается то обстоятельство, что связь писателя с религиозной святыней своего народа осуществляется на уровне генетической культурной памяти и проявляется не только в том, что он изображает в произведении, но и в том, как он видит мир. Иначе говоря, эта связь не может не просматриваться в особенностях поэтики русской классической литературы, национальный облик которой в значительной мере сформировался под тысячелетним воздействием православно-христианских ценностей. «Область поэзии бесконечна, как жизнь», – писал Лев Толстой, – «но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии, и смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения у великих поэтов». У Пушкина эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Обратим внимание на слово «предвечный», употребленное Толстым. Оно означает, что в сознании русского писателя иерархия ценностей не людьми придумана, не художником изобретена. Не человек в этом мире является мерой всех вещей. Эта мера объективна и существует независимо от наших субъективных желаний и пристрастий. Она явлена нам свыше, как солнце, как небо, как звезды. Ее можно почувствовать в гармонии национального пейзажа, где все соразмерно, организовано, прилажено друг к другу. Ее можно ощутить в музыке родного языка. Русским писателям XIX века была органически чужда западноевропейская теория самовыражения, согласно которой художник является полноправным и безраздельным творцом создаваемого им самим художественного мира. Пушкин настаивал на другом. На прозрении скрытого лада, на постижении высшего порядка вещей в окружающем мире. В стихотворении «Поэт» Пушкин отрекается от авторской гордыни. Он говорит, что в повседневной жизни поэт не отличается от всех смертных и грешных людей. Он малодушно предается заботам суетного света. Душа его порою вкушает хладный сон, и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Всех удивляло в Пушкине, как впоследствии в Тургеневе и в других русских писателях, отсутствие тщеславия и самомнения. Русский писатель не кичился своим талантом, ибо видел в нем не личное достоинство, а Божий дар, данный ему свыше. По отношению к этому дару он, как всякий смертный человек, испытывал высокое, почти религиозное благоговение. Свою одаренность русский писатель никогда не считал сугубо личной заслугой, но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Самостояние поэта лишено у Пушкина горделивого самообожествления. В формуле суверенности поэта заключена мысль о том, что поэт служит Богу, а не себе, не людским прихотям. Вдохновение созерцательно и бескорыстно лишь тогда, когда к нему не примешивается мысль о славе, когда его не обременяет никакая корыстная практическая цель, когда поэт не думает о том, как воспримут его читатели, и не старается подыгрывать их вкусом, их желаниям. Отсюда пушкинское «Поэт, не дорожи любовью народной». Отсюда же хрестоматийные строки пушкинского памятника «Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспоривай глупца». Отсюда характерная православная по своей сути стыдливость художественной формы, свойственная фактически всем нашим писателям-классикам и составляющая родовую черту нашего художественного сознания. На эту особенность русской поэзии чаще всего обращали внимание французы. Иван Сергеевич Тургенев в речи по поводу открытия памятника Пушкину вспоминал: «Ваша поэзия, — сказал нам однажды Мериме, — ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою. Наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой. Они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске. У Пушкина, — прибавлял он, — поэзия чудесным образом расцветает как бы сама собою из самой трезвой прозы. Ни русский роман, ни русская драма, ни русская лирика не укладываются в те четкие, отточенные художественные формы, какие предлагают им западноевропейский реализм. «Что такое война и мир?» – спрашивал Лев Николаевич Толстой. И отвечал на этот вопрос так: «Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. Война и мир есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось». Такое заявление пренебрежения автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера противного. Для русской эстетики характерна незавершенность жанровых форм, даже принципиальная их незавершенность. Так русский писатель обозначает потенциальные возможности жизни движению к переменам. Завершенный человек у Толстого самодоволен и ограничен. Красота личности неотделима у него от способности этой личности духовно расти и совершенствоваться. Завершенная форма – свидетельство исчерпанности жизненных сил, а в пределах земного природного круга – это неправда, скрывающая эгоистическое стремление художника вступить в состязание с тем, кто наделил его творческим даром. Демонстративно отталкиваясь от искусства французской классической драмы, Александр Николаевич Островский говорил, что интрига есть ложь. Литературовед Холодов, кропотливо исследуя мастерство Островского, доказал, что начало в его пьесах стремится быть похожим на продолжение. Драматург достигает иллюзии врасплох застигнутой жизни. Потом у него тянется замедленная и развернутая экспозиция с привлечением героев, не имеющих прямого отношения к основному событию. Завязка в драмах Островского какая-то неуверенная, напоминающая скорее возможность завязки, словно оставляющая жизни шанс на иной неожиданный и непредвиденный ход. В кульминацию не втягиваются все наличные жизненные силы, словно хранящиеся в резерве и еще ждущие своего часа. Поэтому и развязки у Островского не имеют претензии на окончательный итог. Они могут быть названы развязками лишь условно, так как не распутывают до конца основной узел жизненных противоречий и конфликтов. Островский питает доверие к повседневному ходу жизни, смягчающему самые острые конфликты, и зритель чувствует, что творческие возможности жизни неисчерпаемы, итоги, к которым привели события, относительны. Движение жизни не завершено и не остановлено. В самом совершенстве художественной формы ему видится ложь. Претензия писателя завершить незавершаемое, закруглить незакругляющееся. На пути движения к совершенству всякие итоги условны, всякие концы лишь вехи. В связи с этим эстетический крен в изучении отечественной литературы не свободен от некоторой односторонности. Русский писатель не мыслил красоты в отрыве от добра и правды. Более того, правду и добро он ставил всегда на первое место, не будучи слишком озабочен чистой красотой. При изучении русской литературы нельзя отделять красоту от правды, а правду от добра. Эстетический уклон не отвечает самой сути нашего искусства слова, его целостной триединой природе. Очень важно и нам сейчас, когда общество наше утратило нравственные ориентиры и спутало безобразное с красотой, зло с добром, прояснить в сознании учащихся немеркнущие и вечные духовно-нравственные идеалы родной литературы. Иногда говорят, что идеалы русской классики слишком далеки от современности и недоступны нашим ученикам. Это ложь. Идеалы ее православно-христианские в своем существе соприродны человеку. Не случайно один из отцов нашей церкви сказал, что душа человека по природе христианка. Да и Христос сказал, что Царство Божие внутрь вас есть. Идеалы эти не могут быть недоступными для школьника, но они для него трудны. Классика, и это надо донести до сознания наших учащихся, не развлечение. К ней неприложимы расхожие читательские оценки «нравится», «не нравится». Приобщение к высокой литературе не забава, а напряженный труд. Если тебе не нравится, например, Некрасов, значит, ты еще духовно не дорос до него. Сделай усилие, надломи свой эгоизм, свою самоудовлетворенность и самоуспокоенность. Классика никогда ведь не льстит нашему самолюбию, не потакает порокам и слабостям. Она зовет человека вперед, она его тревожит, раздражает, делая явными тайные грехи и несовершенства. Любовь к великой литературе даром никому не дается. Ее нужно заслужить через духовный и трудный путь приобщения к тем ценностям и святыням, которые в ней заключены и которые она утверждает. Эти ценности никак не зависят от наших мнений от них и от нашего к ним отношения. Они абсолютны, как земля, небо и солнце. Николай Николаевич Страхов писал: «В таких великих произведениях, как «Война и мир», всего яснее открывается истинная сущность искусства. Поэтому «Война и мир» есть также пробный камень всякого критического и эстетического понимания, а вместе и жестокий камень преткновения для всякой глупости и всякого нахальства. Ведь не «Войну и мир» будут судить по вашим словам и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о войне и мире». Тот же Николай Николаевич Страхов в письме к Толстому от 31 марта 1882 года произнес слова, которые могут быть прямо адресованы всему европейскому человечеству 21 века. Начиная с реформации и раньше, и до последнего времени, все, что делают люди, есть постепенное, разрушение некоторых положительных форм, сложившихся в средние века. 400 столетий идет это расшатывание и должно кончиться полным падением. Все эти 4 века положительного ничего не явилось. Да и теперь нет нигде в целой Европе. Самое новое в Америке состоит в том, что голоса продаются, места покупаются и тому подобное. Общество держится старыми элементами, остатками веры, патриотизма, нравственности, мало-помалу теряющими свои основания. Но так как эти начала были воспитаны христианством до неслыханной силы, то человечество неизгладимо носит их в себе, и их еще долго хватит для его поддержания. Но живет оно не ими, а против них и помимо их.
Наш постоянный автор, профессор, доктор филологических наук Всеволод Юрьевич Троицкий, прочел статью заслуженного деятеля науки, известного педагога, автора учебника по литературе Юрия Владимировича Лебедева. Ваши замечания и предложения по поводу услышанного просим направлять по электронной почте radioradonezh1@yandex.ru или оставлять на нашей страничке в интернете www.radonezh.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие радиослушатели, завершает час вторая заключительная часть записи круглого стола, который мы записали на радио «Радонеж» в 2015 году «Пророки и пророчества. Судьба России глазами монаха Авеля».
А Господь нас учил тому, чтобы мы различали духов. И вспоминаются почему-то слова святителя, еще сказанные в IV веке Василия Великого, который указывал, по-моему, в шестодневе тем людям, которые различают знамения по знакам зодиака, что они сами уподобляются этим животным, которые символизируют знаки зодиака. Мне хотелось бы еще одну проблему обозначить. Ведь у нас в православной церкви есть вполне определенный круг пророчеств, которые сбылись, сбудутся, или же о которых мы говорим, изучаем. Почему бы не создать какую-то вот такую систему, что ли? Ну, во всяком случае, побеседовать об этом более серьезно на высоком церковном уровне. Мы знаем, что у нас есть для этого соответствующие институты, и мы бы серьезно определили круг проблем, которые предстоит, может быть, решить вот в самое ближайшее время.
Мне вообще очень многое странно. Вот я побывал на выставке в бывшем музее революции. Выставка преодоления. Это выставка тронуло так мое сердце, что я как-то почувствовал себя с головокружением после этого. Там выставлены вещи наших новомучеников, их видение православной церкви в их положении, в их служении Богу, в тех узах, которые они получили только за то, что они были священниками, епископами, за то, что они проповедовали Слово Божие всем и вся, где бы они ни были. И эта выставка, к сожалению, сделана не только от церкви, там какие-то церковные предметы из ЦАКа вроде как есть. Нам нужна такая выставка повседневно всегда, чтобы она была постоянной и чтобы она была в доступном месте. Никогда не нужно забывать те ужасы, которые претерпевали наши пастыри в то время, когда они были в узилище. Ничто не могло поколебать их веру в Господа нашего. Их деятельность была всегда направлена на то, чтобы образовать мир вокруг себя, потому что там были и бандиты, и уголовники, и все. И они вспоминали слова преподобного Серафима всегда: «Стяжи дух мирен в себе, и тысячи вокруг тебя спасутся». Так вот, там это было претворено в жизнь. И я прекрасно знаю по рассказам моего дорогого дедушки и бабушки, они были духовными детьми владыки Арсения Жадановского и владыки Серафима Звездинского. И также контактировали с матушкой Фомарь, с Серафимо-Дивеевскими сестрами, и помогали им, и содержали их на даче в Перхушково в голодное время, и кормили их. И вот они оказались все равно там, вопреки всему. Они никому не мешали, они не работали против новой власти. Главное их прегрешение перед новым строем — это была вера в Бога. Так вот, они свою веру отстояли до конца, как положено православному человеку, и вышли победителями, потому что они стали святыми, которые предстательствуют за нас перед Богом. И невозможно оторвать глаз от тех свидетельств их подвига, который был в таких лагерях, как Слон, Соловецкий там монастырь, который превращен был при общем безобразии, осмеянии. Что делалось в деревне, что делалось в городе, что делалось где бы то ни было. Это уму непостижимо, что претерпел наш великий в прошлом русский народ, который теперь, к сожалению, истончился, благодаря, я считаю, некоторым целенаправленным даже действиям. Нас стало меньше, намного. Воспроизведение идет очень туго, потому что вокруг мы имеем то общество, которое не является духовным обществом. Мне даже иногда очень скорбно понимать, что люди в других религиях, придерживаясь их твердо и точно, выполняют Божий наказ: «Идите теперь, плодитесь и размножайтесь». У нас почему-то это оставлено как-то на потом или что, нас все меньше и меньше. Если в семье два человека, так это ж мало, надо делать три человека детей, чтобы хотя бы прирост какой-то был.
Это, наверное, государственная программа, мы уже об этом говорили с отцом Владимиром.
Ну, это не только государственная программа. Дело в том, что, знаете, это целенаправленная программа по уничтожению русского народа. Это геноцид русского народа. То есть создать такие невыносимые условия, более того, и внушить людям, что это плохо, что материнство – это плохо, что это обременяет, что это не дает возможности реализоваться и так далее, и так далее. Вот у меня и мать, и отец из деревни. Я бывал в тех домах, вот где они родились, по 5, по 7 человек. В простом деревенском доме. И ничего, выросли все хорошими людьми. Пусть был какой-то там недостаток материальный. А сегодня человек, который захочет создать такую семью, у него просто детей отнимут, если в таком доме будут жить. То есть тебя еще обязывают иметь такие социальные условия, если этих недостаточно, материальных условий и социальных, у тебя отнимут детей.
Ювенальную юстицию сюда еще.
Ну уж, коли мы коснулись демографии, мы не обойдем стороной также и вопрос, который напрямую связан с нашей беседой, о пророчествах завоевания России желтой расой. Это имелись в виду, по всей вероятности, китайцы, потому что сегодня мы знаем Западная Сибирь, у нас полностью уже начинается освоение наших земель китайцами.
Да, ну, понимаете, дело в том, что ведь даже не важно, как будет называться эта территория, как будет называться это государство, а важно, кто там будет жить, кто будет осваивать эту территорию. Вот сегодня в разработку китайцам отданы почти все месторождения Дальнего Востока. То есть они их разрабатывают. А как они их разрабатывают? Они строят инфраструктуры такие. вплоть до жилья, то есть они завозят туда все строительные материалы и устраиваются там. А когда они там устроятся, значит, они там размножатся, они будут там работать, и... а потом постепенно и заявят свои права на этой территории. Как может заявить русское население права на эту территорию, если его там просто не будет? Потому что его оттуда выживают, там очень мало русского народа осталось. Мы сегодня с тем населением, которое мы не имеем возможности освоить такие территории, потому что их тоже освоить, но их еще и защищать надо. Поэтому... это тоже входит в программу, и Китай вытесняет нас. Тем более, такие идеологические бросают лозунги о том, что границы Китая якобы проходили по Алтайскому хребту, что эти территории Российской империи отняла, ничего подобного. Наоборот, Российская империя при Екатерине отдала часть границ. Это тоже зафиксировано историей. Потому что граница с Китаем проходила, даже если не буду говорить где, потому что это еще доказать надо, да. Но в том-то и дело, что демография, она связана с геополитикой. И нас постоянно теснят и территориально, и экономически, и демографически нас вытесняют. Мы теряем население. 1 000 000 это точно мы теряем в год, а вообще по некоторым подсчетам 2 000 000 в год.
Завершение нашей беседы, которая получилась довольно обширной, мы касались пророчеств прозорливого старца Авеля, и сегодня говорили вообще о пророчествах, о том, что такое дар пророчества, как он присущ вообще каждому человеку, православному в особенности от крещения. Мы, наверное, должны завершить нашу беседу тем, что, в принципе, вообще история православной церкви – это история пророческого исполнения и совершения воли Божией в тех или иных людях или в истории государств, как это было вообще на протяжении всей человеческой истории. А церковь сегодня, наверное, является единственной хранительницей и пророчеств. Православных уж во всяком случае. И если церковь не будет заниматься воспитанием и просветлением вот этих даров, которые даны при крещении, как сказал отец Владимир, царя, пророка и священника в каждом человеке, в каждом из паствы, то кто тогда возьмет на себя эту миссию?
Кто-то возьмет, кто имеет, во-первых, дерзновение, кто имеет эту связь с Богом, потому что не останется народ без попечения, потому что всегда находится. Ну, как возьмите царя Давида, кто он такой был? Ну, кто он такой был в свое время? Ну, какой-то вообще никому неизвестный мальчуган, пацан какой-то. А, тем не менее, Бог нашел его. И когда Илья возвал к Богу и сказал, что, Господи, я там один остался, Бог ему сказал, успокойся, еще много я сохранил. И поэтому мы не ведаем, не знаем, но Бог попечение... а народе никогда не оставляет. Понимаете, вот тот покой, о котором мы с вами говорили сегодня, ведь в чем его суть этого? Почему он наступает, этот покой? Он наступает от веры человека в то, что Бог его не оставляет, в промысел Божий, уверенность в промысле Божьем. Она дает человеку этот покой. Когда человек не уверен в этом промысле, что Бог рядом с ним, тогда он начинает действовать самостоятельно. Протестантизм, он весь на этом основан. Бог далеко, где-то там, вот он есть, но человек должен быть активным. Вот его активность, она дает возможность ему как бы реализовать, потому что Бог оставил. Также в католичестве. Бог не присутствует в своих божественных энергиях в этом мире. А как, если он не присутствует, значит, как он может промышлять? Это вопрос, так сказать, обсуждался еще при святителе Григории Палами. Это диалог святителя Григория Палама и Варлаама Каламбрийского. Это основной вопрос, который обсуждался. Поэтому, если ты не оставлен, если мир вообще пронизан божественными энергиями, то человек успокаивается, он приобретает этот внутренний покой, эту уверенность. И в этой уверенности-то, как раз в этом промысле Божьем, что Бог присутствует, и у него открывается этот дар, потому что тогда душа его способна отражать. Он способен видеть, он способен слышать, как говорит Бог, что овцы мои слышат голос мой и идут за мною. Вот это слышание голоса тоже, это значит и слух свой надо организовывать, и свое зрение внутреннее организовывать правильно. Но оно, и зрение, и слышание правильное появляется в чистоте. Поэтому нужно нравственное очищение, покаяние, без которого невозможна реализация этого дара.
Измутненное вот это озеро, да, о котором вы сказали. Мне хотелось осторожно выразить надежду, что вот этот посев мучеников, новомучеников, о котором говорил Николай Сергеевич, которые, собственно, исполнили ближайшие пророчества о судьбе нашего государства, они явились вот той нивой кровавой, которая создала условия и предпосылки для развития церкви в будущем. Но единственное, что мне кажется еще, то все-таки церковь ждут какие-то более, наверное, богатые духовные плоды, чем те, ну, в ближайшем приближении, вот строительство 200 храмов блочных или какие-то еще такие, ну, довольно, не побоюсь этого слова, меркантильные задачи.
«Сердце чисто, созизди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей». Вот если каждый православный человек будет молиться этими словами, очень основополагающими, то я считаю, что душа-то у него будет очищаться, и мысли будут правильными. Но меня несколько озадачивает не то, что там мелочь какая-то, а какие-то глобальные вещи, не православными, не церковными людьми пророчествованы, и они сбылись. Тогда, значит, Господь Бог, если мы думаем, что это именно не белые энергии божественного промысла, а черные энергии от противостоящих сил, то почему же они исполняются тогда, как когда божественная сила является приоритетной? И почему бесконечная борьба, вот эта черная с белым, белое с черным, продолжается в сердце каждого человека во время даже его бытия? Потому что человек имеет свободную волю и может иметь право выбора, каким силам примкнуть. Но вместе с тем, если пророчествовали, скажем, войны, так почему же нельзя было их предотвратить хоть как-нибудь? Если пророчествовано было Николаю II вот эта вот участь нашей страны, бедной и измученной, неужели нельзя было ничего повернуть как-то по-другому?
Это очень важный вопрос.
Ну, вот тут надо как раз, так сказать, богословскую тему поднять, потому что если мы ее не поднимем, мы сейчас ничего не поймем. Дело в том, что злые силы, и сатана, он не имеет в бытии корня. Зло является извращенным добром. Это основополагающая мысль у святых отцов, которая постоянно повторяется. Они говорят, что страсти – это извращенные добродетели. Точно так же и все остальное, что мы делаем. То есть, это некое заблуждение человека. Но в этом заблуждении есть корень жизни. Бог попускает это заблуждение человечеству, но корень-то жизни остается. И тот, кто пророчествует, он тоже пророчествует, никаких то черных энергий. Никаких черных энергий нет, есть только энергии божественные. Они могут быть извращены. Извращенные, да, они приобретают эту окраску, но они в корне своем. Потому что если так, мы тогда...
И сам сатана, это бывший ангел света.
Да, мы тогда будем, так сказать, рассматривать мир в таком дуализме, что якобы у сатаны есть свое царство, есть свой корень жизни и так далее. Это сейчас очень модно, кстати говоря, такое воспроизводство вот этой картины мира. Поэтому для того, чтобы вернуться к этому основанию, необходимо расчистить этот корень. То есть на этом корне вырастить нечто подлинное. Потому что пока не выращено нечто подлинное, на этом корне вырастают лживые всякие цветы, ядовитые цветы. Но они на этом корне именно растут. Таково свойство культурной деятельности человека. Мы видим, что вот та атмосфера, в которой мы живем, она ядовитая для человека. Вот мы с вами сегодня, перед тем, как сесть за этот круглый стол, на эту тему беседовали и нашли общее согласие. Но вот эта извращенная культура, она имеет возможность быть только по одной простой причине, что не создано подлинно еще, что мы постоянно встречаем некое внутреннее сопротивление в виде греха, который в нас самих живет. Потому что создавать это подлинное должны те, кого покой на душе, кто от страстей этих освободился.
Очень наглядно кажется картинка к этим сказанным словам отца Владимира. Это наш галерист Марат Гельман и его последователи. Вот они тоже пытаются дать свое видение Бога. В принципе, у них хороший посыл и позыв. Но что они изображают?
Ну, вот, понимаете, мы изображаем только то, что пропущено через наше мировоззрение. Знаете, есть глубочайшее заблуждение, которое постоянно распространяется и транслируется, о том, что сначала вот есть какое-то объективное изучение какого-то явления, а потом на основании этого мы, дескать, создаем подлинную мировоззренческую картину.
А судьи кто?
Ничего подобного. Сначала мировоззрение наше, а потом уже мы выстраиваем картину мира.
Так у кого сейчас душа спокойна?
Да, пожалуй, ни у кого. Но мы же сейчас с вами говорим о задаче. Мы сейчас с вами говорим о том, вы же сами подняли, так сказать, тему на высоту. Вы говорите, вот меня интересует этот вопрос. И действительно он должен нас интересовать. Потому что без решения его вообще бесполезно на эти темы говорить. Но вот мы пытаемся сейчас этот как-то вопрос решить. Значит, мы ставим себе такую задачу. Вам кажется, это задача дерзновенная? А разве не дерзновенная задача, которая поставлена Евангелием? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Как Отец ваш Небесный.
Я завершаю нашу беседу такими словами, полными оптимизма. Это слова из Евангелия. Невозможное человеком, возможно, Богу. Это касается, мне кажется, всего в этой жизни. И главное, это касается судьбы каждого человека в отдельности. Если мы будем иметь такую надежду, то и спастись-то, в принципе, тоже ведь невозможно, но мы имеем вот это крайнее дерзновение.
Из этого крайнего дерзновения как раз и возникает та реальность, которую мы обсуждали. Внутренний покой-то от чего наступает? От того, что мы верим, мы свято верим в то, что невозможно человеку, оно возможно Богу. То есть мы полагаемся на Бога, полагаемся на Его промысел, на Его любовь к человеку.
Я совершенно согласен с этим, безусловно. И мы должны придерживаться такого же промыслительного и уповательного состояния, когда есть во главе угла каждой жизни стремление очистить свой внутренний храм, который посещаем Богом только тогда, когда этот храм готов, и когда этот храм возможен вместить в себя Бога. Вот тогда человек становится более праведен и более свят. Только в этом случае.
Вы прослушали вторую заключительную часть записи «Круглого стола» под общим названием «Пророки и пророчества». Монах Авель о судьбах Святой Руси. В нашей студии был протоиерей Владимир Соколов и первый регент и организатор хора Храма Христа Спасителя Николай Сергеевич Георгиевский. Запись 2015 года. Мы будем рады, если вы поделитесь своим впечатлением от услышанного и оставите свои замечания, предложения или пожелания на нашей страничке в интернете www.radonezh.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 21 по 26 января. С 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас. Дорогие братья и сестры, православное издательство и интернет-магазин «Благовест» поздравляют вас и ваших близких с великим праздником Богоявления. У нас на сайте низкие цены на православные книги и товары, много разных акций и вариантов бесплатной доставки. Лучшие условия для храмов и монастырей. Заходите, не пожалеете. Ждем вас на сайте blagovest-moskva.ru. Также можно звонить нам по телефону 8 800 333 1178 в рабочее время. Повторяем, сайт blagovest-moskva.ru, телефон 8 800 333 1178.
Что на горе, на горе, да, что на горе, на горе, Церква Божья стоит, Церква Божья стоит. К как во той во церкви, да как во той во церкви. Три гроба стоят, три гроба стоят. Как у первом ли гробу, да как у первом ли гробу, Иван Превдатыча, Иван Превдатыча. Во втором ли гробу, да во втором ли гробу, сам Иисус Христос ляжет, сам Иисус Христос ляжет. Как у третьем ли гробу, да, как у третьем ли гробу, дева честная, дева честная. Над Иваном Превдотечем, над Иваном Превдотечем, свечи топятся, свечи топятся. Над Иисусом ли Христом, да над Иисусом ли Христом, ангелы поют, ангелы поют. А над девой честною, да, а над девой честною, лес древа растет, лес древа растет. Что на то лес древы, да, что на то лес древы, царь птицы поют, царь птицы поют. Вот они поют стихи, да, вот они поют стихи, стихи Божие, херувимское, серафимское. Не вера ли люди Господу Богу, а вера ли люди проклятому смоку? Проклятый смок, что день оброк, с каждого веку, да и по человеку, с каждого веку, да и по человеку. Пришла черега до самого царя, пришла черега до самого царя. Хоть сам иди, хоть дочь веди, хоть сам иди, хоть дочь веди. Отколь не взялся Юрия Горей, отколь не взялся Юрия Горей, победил смока золотым копьем, победил смока золотым копьем.